Для Радио Свобода у микрофона Дмитрий Волчек. Прошел год со дня избрания Барака Обамы президентом Соединенных Штатов. В ноябре 2008 года миллионы людей в Америке и в других странах ожидали, что Обама сотворит чудо, избавит мир от экономического кризиса, закончит войну в Ираке, быстро и просто исправит ошибки администрации Буша и решит множество других проблем. Прошел год, чудес не случилось, рейтинг Обамы снижается, и все же за 9 месяцев пребывания у власти новой администрации произошло очень много важных событий. Об этом, о переменах, которые произошли за этот год в Соединенных Штатах, о том, что волнует американцев, о достижениях и планах Барака Обамы, мы будем сегодня говорить. Приветствую гостей программы «Итоги недели», эксперта фонда Карнеги, редактора журнала «Про и контра» Марию Липман и социолога, профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентоха. Я бы начал разговор с последних событий, итогов губернаторских выборов в Вирджинии и Нью-Джерси. Победу одержали и республиканцы, и демократы толкуют свое поражение по-разному. Одни говорят, что избиратели обеспокоены слишком обширными обещаниями Обамы, увеличением расходов на фоне увеличения роста федерального долга. Другие считают, что неудача партии связана с тем, что реформа здравоохранения, равно как и прочие перемены, обещанные президентом, идут слишком медленно, и единственный путь к победе – энергичнее проводить реформы. И вот вопрос. Барак Обама действует слишком медленно или слишком быстро, слишком радикально или слишком нерешительно, или вообще не слишком, а темп выбран правильный. Маша, добрый вечер, ваша точка зрения.
Добрый вечер. Ну, конечно, всегда, когда такой вопрос задается, очень важно, кто, собственно, оценивает действия Обамы. И сегодня в американской печати можно найти оценки и того, и другого рода, и совсем не всегда это продиктовано объективным желанием разобраться и оценить, что именно сделано. Иногда соображение, конечно, партийного свойства, особенно в том, что касается выигрыша республиканцев на губернаторских выборах в двух штатах, есть торжество со стороны республиканцев, особенно республиканцев такого более жесткого свойства, которые говорят, ну вот, конечно, просто это неудачное президентство, неудачная политика, и это только первый звонок, а вот будут выборы в Конгресс и часть Сената в 2010 году, и тогда мы одержим победу. Но если все-таки смотреть на тех, чьи оценки мне кажутся более трезвыми, то эти губернаторские выборы все-таки выборы местного характера. В каждом из них есть свои обстоятельства, свои индивидуальные особенности кандидатов. И мне кажется, что не стоит придавать слишком большого значения проигрышу демократов на этих выборах. Мне кажется, они мало что говорят нам о том, как американцы в целом относятся к деятельности Обамы. И мало что говорят нам о том, каковы будут результаты промежуточных выборов в 2010 году. Рейтинг Обамы, конечно, упал, конечно, как вы говорите, чудес не случилось, но, тем не менее, пока что число тех, кто одобряет действия Обамы, все-таки процентов на 7-8 превосходит число тех, кто его действия не одобряет.
Давайте тогда и поговорим о том, как американцы в целом относятся к политике Обамы. Владимир Эммануилович, что вы скажете о настроениях? Что, безусловно, американцам нравится в политике администрации? Что их не устраивает? Что тревожит?
Но прежде всего хочу сказать, что я, в общем-то, не согласен с той оценкой, которую дала Маша. Она, честно говоря, повторила оценку выборов губернаторов, ту, которую дала Пелози, которая решительно сказала, эти выборы ни о чем не говорят. Это совсем не так, с моей точки зрения. И «Нью-Йорк Таймс», который, в общем-то говоря, очень симпатизирует обамовской администрации, оценила эти выборы как серьезный и тревожный сигнал для демократов. Вчера «Нью-Йорк Таймс» опубликовала детальный анализ результатов выборов с точки зрения позиций независимых. Независимые составляют примерно половину всех голосующих в настоящее время. И крен зависимых против позиции Обама «Нью-Йорк Таймс» считает совершенно очевидным. Поэтому я думаю, что губернаторские выборы – это очень важный сигнал. Что касается того, действует ли Обама быстро или медленно, то, вообще говоря, говорить здесь о так называемом объективном анализе довольно-таки трудно. потому что все аналитики разделяют те или иные идеологические позиции. Наверное, это свойственно и мне. Дело в том, что обамовская политика подвергается резкой критике и со стороны левых прогрессистов, и со стороны правых консерваторов. По сути, сегодня Обама не устраивает почти никого. Конечно, в общем, известная часть американского населения и существенная часть хочет изменений, в частности, хочет прогресса в системе здравоохранения, но нерешительность Обамы, его неспособность контролировать, каким-то образом регулировать ситуацию на Уолл-стрите вызывает ожесточенную критику со стороны левых. А стремление Обамы расширить роль государства в разных сферах вызывает такую же жесткую критику со стороны правых. Поэтому сегодня, я думаю, команда Обамы находится в достаточно сложном положении.
Ну, Владимир Эммануилович Шлемпинтох сказал, что Барак Обама не устраивает практически никого. Я думаю, Маша, вы с этим поспорите.
Ну, я думаю, что, опять-таки, все, что Владимир Ильич сказал, несомненно, правда в том смысле, что есть критика ожесточенная справа и слева, правда, наверное, больше справа, я уж не знаю, насколько термины «право» и «лево» применимы к американской ситуации, но с республиканской стороны, разумеется, критиков больше. Что касается того, что он не устраивает никого, но опять зависит от того, на каком основании мы делаем такой вывод. Все-таки, опять-таки, рейтинг его положительный по сравнению с отрицательным, он больше. И процентов вот 7-8 по разным опросам, все-таки процент на 7-8 больше тех, кто действия Обамы одобряет. Мне кажется, что то, что он действует там быстро или медленно, и то, что он вызывает такую ожесточенную критику, связано в большой степени с тем, что Обама все-таки действует. И действительно многое из того, что он делает, резко отличается от того, что делала предыдущая администрация. Многие проблемы, которые он решает сегодня, им унаследованы. И вот когда было 100 дней его президентства, было большое интервью с ним, и один из вопросов состоял в том, что его удивило, что было для него неожиданностью в его президентстве. И он, ну, может быть, слегка кокетничает, сказал, что неожиданным для него явилось то, как много серьезных проблем ему приходится решать. Что, по его оценке, имея администрации, количество серьезных проблем измерялось там 2-3-4, а у него их 7 или 8. И действительно, некоторые из них невероятно сложны. Но мне представляется, к чести Обамы, а тут действительно мы можем, конечно, оценивать его, повторяя чьи-то чужие оценки, которым мы доверяем, или глядя на то, что думают об этом люди, каково общественное мнение, или пытаясь, конечно, с огромными ограничениями и оговорками, посмотреть на это объективно. Действительно, Обама чрезвычайно решительно берется за сложнейшие проблемы, которые откладывали или не решали, или решали неудачно его предшественники. И именно поэтому у него оказывается 7 или 8 очень серьезных проблем, не говоря о тех, которые менее серьезные. То, что он взялся за реформу здравоохранения, и то, что он вроде бы не отступает, то, что он, несмотря на критику, разменивает свой высокий рейтинг, это особенно интересно на это смотреть, глядя из России, где рейтинг президента и премьер-министра – это такая вот вещь, над которой надо трястись, и не дай бог ничего такого не делать, что могло бы ему повредить. Так вот, глядя с этих позиций, мне представляется чрезвычайно важным и достойным как-то высокой оценки то, что Обама разменивает свой рейтинг на те действия, которые он считает правильным. И там, где он действует недостаточно решительно, а главным образом сейчас критика по этой причине касается его стратегии в Афганистане, мне представляется, отражает не просто его нерешительность, а его здравую оценку пределов американских возможностей и его рациональный подход к делу, что это действительно очень трудное решение и действительно нужно 100 раз отмерить, прежде чем решение окончательное принимать.
Да, совершенно верно. Критиковать, конечно, легче всего. Поэтому я предлагаю, давайте отметим главное, что удалось за это время сделать американской администрации. Бесспорные достижения. Владимир Эммануилович.
Недавно, когда Нобелевский комитет присвоил Обаме Нобелевскую премию, то на комедийных шоу, которые обычно очень, так сказать, настроены в пользу демократической партии, они практически недодушно они нарушно, так сказать, утверждали, что единственное, что Обама сумел достичь за это время, это получить Нобелевскую премию. И действительно, я не знаю, что имеет в виду Маша Липпен под достижениями Обамы, но практически никаких реальных достижений на сегодня у обамовской администрации нет. Вот сегодня больше. Сегодня «Нью-Йорк Таймс» публикует на первой странице сообщение о том, что уровень безработицы в Америке, если учесть все категории, составляет почти 18%. То есть почти каждый пятый американец сейчас лишен работы полностью или частично. Даже прообамовские эксперты не готовы утверждать, что его пакет стимулирования американской экономики, куда вложены фантастические деньги, и очень сильно способствовало росту дефицита американского бюджета, что необычайно беспокоит значительную часть населения, сейчас я об этом скажу позже, то эти усилия по стимулированию существенных результатов не дали. Реформа здравоохранения находится в состоянии обсуждения. Обама бесконечно маневрирует. Непонятно, будет ли включен в этот новый билл, будет ли включен расширение государственного здравоохранения, то, что в Америке называется public option. Поэтому и в этой области его, собственно, никаких достижениях пока говорить нельзя. Что касается внешней политики, то, с моей точки зрения, конечно, вы должны учесть, так сказать, видимо, те ценности, которые я разделяю, во внешней политике он ничего достичь абсолютно не смог. Если Маша полагает, что его колебания насчет Афганистана надо толковать как, демонстрацию рационального подхода взвешивания, то, с моей точки зрения, отсутствие решения, которое ждет вся страна и весь мир, и особенно ждет генералитет в армии, эти колебания опять-таки носят политический характер в основном, а вовсе не, как мне кажется, а не, прагматические расчеты. Поэтому, видите ли, у нас с Машей разные взгляды на результаты этого года.
Маша, на ваш взгляд, достижение администрации Обамы, я уверен, что вы не согласитесь с Владимиром Шлиппентохом, который считает, что больших достижений нет, но я начну, наверное, сам перечисление, да, все-таки пересмотрена программа ПРО, вызывавшая большие нарекания, закрытие тюрьму на базе в Гуантанамо, есть множество других перемен. Давайте продолжим этот список, продолжим этот разговор.
От точки отсчета. Мне кажется, я не могу сказать, мне трудно возражать Владимиру Эммануиловичу, потому что сказать, что что-то достигнуто после 9 месяцев президентства, я думаю, что, может, кому-то из президентов удавалось чего-то достичь. Речь идет о том, что Обама обозначил направление политики. Какие-то из них могут не принести никаких результатов, какие-то, может быть, принесут. Я договорила не о том, что у него есть достижения, а о том, что заслуживают, на мой взгляд, позитивные оценки, положительные оценки, его решительные действия, его готовность действовать так, чтобы навлекать на себя критику, но знать зачем и знать, что он, собственно, собирается сделать. Мне кажется, что есть вещи, которые обречены были на то, что критика будет и будет серьезная, и будет с обеих сторон. Но верно ли он действует, будет понятно в каких-то случаях, возможно, через год или два, в каких-то случаях, возможно, лет через 10. Это, как мне кажется, касается реформы здравоохранения. Я думаю, что невозможно было ожидать, что результаты этой реформы скажутся через год. Я думаю, что они не скажутся даже и через два. Я бы назвала в качестве достижений, кроме того, о чем сказали вы, и что, наверное, мало влияет на общественное мнение, потому что с Гуантанамо окончательное решение проблемы не просматривается сегодня. Есть решение Обамы, но оно практически не исполнено пока. Что касается пересмотра программы ПРО, на мой взгляд, решение очень позитивные, очень правильные и разумные, но, насколько я понимаю, в большей мере вызывают в Америке критику, чем одобрение. И очень легко действительно говорить о том, что Америка таким образом предала своих союзников в лице Польши и Чехии и пошла на неоправданные уступки по отношению к стране, которая дурное отношение к Америке, а именно к России. С моей-то стороны, с моей точки зрения, это решение было очень правильное и позитивное. Это к тому, что очень важно выработать критерии, о чем мы, на что мы смотрим, как, что думают об этом люди, что думают об этом республиканцы, насколько Обама находится в положении человека, который на сегодня является объектом критики, или насколько нам кажется, что подобная политика может привести к каким-то хорошим результатам, может быть, не сразу. Обама унаследовал действительно проблемы Афганистана неразрешимы. Мне кажется, оба варианта, которые перед Обамой сейчас открываются, они оба ведут, к сожалению, в тупик. Поэтому говорить о том, что он, его там нерешительность или то, что он берет себе много времени на решение, это нужно записать ему в пассив, мне кажется, невозможно об этом говорить. Мне кажется, что это действительно, может быть, сейчас выдвинулось на самый первый план. Но к вашему списку. Я бы добавила к этому списку то, что Обаме удалось восстановить уважение союзников. Мне кажется, что он провозгласил это приоритетом своей внешней политики, что то, как вел себя Буш по отношению к союзникам Соединенных Штатов, что хотите с нами, давайте с нами, не хотите с нами, более-менее пойдите к черту, мы справимся без вас. Обама заявил сразу, что его политика будет строиться на иных основаниях, и мне кажется, он тут преуспел. Мне кажется, что это самая Нобелевская премия, которая действительно решение довольно странное и вызвало больше недоумения, чем одобрение, она как раз свидетельствует именно этого, что таким образом европейские страны продемонстрировали Обаме свое одобрение, что они видят, что они ценят, что они понимают, что политика действительно теперь изменилась. Я бы все-таки решимость в отношении реформы здравоохранения тоже записала Обаме в актив. Его в целом изменение внешней политики на более прагматичные, более реалистичные, в меньшей степени построенные на мессианстве, то, что он обещал, и то, что мы сегодня видим, я бы тоже записала в актив. Речь идет не о результатах сегодня. Мне кажется, их странно ждать. Возможно, это себя не оправдает. Мне-то кажется, что нужно воздать должное решимости Обамы. Что касается экономики и финансового положения, да, конечно, есть огромная проблема накапливающегося долга, который будет только расти. Проблема, которая перекладывается на будущее поколение, и это очень серьезно. А есть проблема, которая делает его легким объектом критики для республиканцев, а именно расширение государственного участия. Но это вопрос, ошибка это его политики или наоборот правильно так действовать в условиях кризиса. Но то, что в общем на сегодняшний день мы не знаем, что будет дальше, но экономические и финансовые эксперты говорят о том, что мир в целом, и Америка в частности, и Америка в первую очередь, находится в лучшем положении в финансово-экономическом отношении, чем это было, скажем, полгода, 8 месяцев, год тому назад, по-моему, несомненно.
Следующие поколения будут изучать это время не только по официальным учебникам и отчетам, но и по художественным произведениям. Но, как мы знаем, 20-е или там 30-е годы прошлого века по книгам Эрскина Колдуэлла или Джона Дос Пассоса. Я хотел бы порекомендовать нашим слушателям недавно вышедший фильм «Венди и Люси». Эту картину многие критики называют лучшим независимым американским фильмом последнего времени. Это фильм о молодой женщине, которая отправляется на поиски работы на Аляску, ее машина ломается, она оказывается почти без денег, в глуши и, в конце концов, вынуждена продолжить свой путь в товарном вагоне поезда. Фильм этот создает ощущение такого абсолютного отчаяния, безысходности, которую принес экономический кризис. Владимир Эммануилович, ну, вы говорили вот уже о только что опубликованных данных о росте безработицы, 10%, 18%. Это рекордная отметка, очень тревожные цифры. Кстати, Барак Обама вчера говорил о том, что он очень обеспокоен. Но цифры цифрами, а как кризис, как вообще все это ощущается в повседневной жизни? Мне бы хотелось в заключение нашего разговора перевести его с абстракции вот в такую вот бытовую, может быть, конкретику. Какие у вас наблюдения?
В общем говоря, американцы приспосабливаются к существующему положению. Я живу в штате, у которого уровень безработицы один из наиболее высоких, Мичиган, один из наиболее высоких в Америке. В общем говоря, я не вижу озабоченность людей, с которыми я сталкиваюсь, но я не вижу никаких признаков отчаяния И, в общем, я вижу у американцев веру, что их экономическая система в конце концов сработает, и выход из этого положения, естественно, будет найден. Вообще-то говоря, насколько сам Обама, так сказать, в кавычках, виновен в улучшении финансового положения на рынке, это тоже достаточно спорный вопрос, потому что Бушевская администрация начала весь этот процесс оказания финансовой помощи Уолл-стриту. И поэтому Обаме, я думаю, что население, в общем-то говоря, как показывают опросы, мало довольна экономической политикой Обамы. Кстати говоря, в вопросах в экзит-полах на выборах в Вирджинии и в Нью-Джерси на первое место американцы поставили вовсе не здравоохранение, а экономику. Экономика для них проблема номер один, а вовсе не здравоохранение. Здравоохранение, по сути говоря, беспокоит реально не более 20% американцев. 80% американцев довольны своей системой здравоохранения, и из них более половины обеспокоены тем, что реформа здравоохранения может ухудшить их положение в этом вопросе. Поэтому и в здравоохранении ситуация более чем сложная, чем это принято говорить.
У нас осталась буквально одна минута. Маша, вы часто бываете в Соединенных Штатах, и, наверное, человек, который приезжает и уезжает, видят перемены острее, чем тот, кто находится на месте. Ваше наблюдение, что вы добавите?
Вы знаете, мне кажется, что действительно люди приспособились, и поскольку было это клише, которое кто-то запустил, которое многие подхватили, что это там самый страшный кризис со времени Большой депрессии, а то даже и похуже Большой депрессии, создал у людей какие-то совершенно катастрофические ожидания, а кризис оказался не таким глубоким и далеко не таким ужасным, как в те времена, когда была Великая депрессия, и это дало возможность людям приспособиться. Мне кажется, что если обобщить, то в целом, как мне представляется, у американского общества, даже у тех, кто является противником Обамы, нет ощущения, что они сделали как общество неправильный выбор. И не то, что они сожалеют сегодня, что во главе Соединенных Штатов не стоит Маккейн и Сара Пейлин.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свободы», эксперта фонда Карнеги Марию Липман и социолога Владимира Шлипентоха. Сразу после краткой сводки новостей, обзора американских еженедельников и среди его тем возможность нового витка экономического кризиса в связи с тем, что на финансовом рынке, как считает журнал «Ньюсвик», надувается новый опасный пузырь.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Красной площади состоялось торжественное шествие по случаю очередной годовщины военного парада 1941 года. В шествии приняли участие 5000 военнослужащих московского гарнизона и активистов молодежных организаций. В Москве на митинг, организованный КПРФ в связи с очередной годовщиной Октябрьской революции, сегодня собрались несколько тысяч человек. Лидер партии Геннадий Зюганов, выступая перед своими сторонниками, вновь подверг критике политический курс, проводимый российским руководством. В Москве после митинга, организованного КПРФ по случаю очередной годовщины Октябрьской революции, были задержаны несколько активистов движения «Левый фронт». Среди тех, кто был взят под стражу, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе движения. Общественная палата России намерена провести собственное расследование фактов, изложенных в открытом письме майора милиции из Новороссийска Алексея Дымовского. В интернете появилось видеообращение Дымовского к премьер-министру страны Владимиру Путину. Президент России Дмитрий Медведев считает, что договор между Москвой и Вашингтоном об ограничении стратегических вооружений может быть подписан до конца года. В интервью немецкому еженедельнику «Шпигель» Медведев отметил, что российско-американские переговоры по ядерным вооружениям проходят хорошо. В Грузии ряд неправительственных организаций и политических партий провели в субботу митинг у здания парламента с требованием возбудить уголовное дело против президента Саакашвили. Иранские парламентарии рассматривают возможность отказа от предложения ООН о передаче другим странам урана для дообогащения и последующего использования на иранской атомной электростанции. В Шотландии завершился двухдневный саммит министров финансов стран Большой Двадцатки. Это были краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Тревожные процессы на финансовых рынках. Как остановить ядерную программу Ирана? Воспоминания о падении Берлинской стены. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Предупреждение. Мы находимся в новом финансовом пузыре. Это предостережение напечатано на обложке Newsweek. Резкий рост биржевых котировок в последние месяцы не имеет никакого отношения к реальности, считает экономический эксперт журнала. Ситуация на рынке труда США худшая за десятилетия. Ряд государств на грани банкротства. В развивающихся странах доверие потребителей практически на исходе. Как могут расти цены на недвижимость, если безработица увеличивается, зарплата не повышается, а государственные долги достигают рекордных цифр? По мнению известного американского экономиста Роберта Шиллера, сейчас в экономике наблюдается новый мыльный пузырь. Или, как говорят экономисты, эхо того главного пузыря, который сдувается после того, как власти латают прорехи большим количеством наличных денег. А легкие деньги готовят почву для второго круга спекуляций. Оздоровление экономики должно основываться не на фондах стимулирования, а на укреплении частного сектора и вместе с ним увеличении числа рабочих мест и инвестиций. Тем не менее, безумие возвращается, а вместе с ним и эхо экономического пузыря.
Мировые финансовые активы с 2007 года сократились на 16 триллионов долларов, сумму, превышающую весь объем экономики США. Однако оставшиеся 178 триллионов – это все-таки еще огромные деньги. Процентные ставки всюду очень низкие, а инвесторы хотят куда-то вкладывать средства. Экономические пузыри не отличаются логикой поведения, и предсказать время их появления и размах практически невозможно. История учит нас одному – пузыри все равно лопнут и вызовут новый крах, и только после этого начнется настоящий устойчивый рост, прогнозирует Newsweek.
Соединенные Штаты должны укрепить сотрудничество с Россией, чтобы остановить ядерную программу Ирана, считает известный американский политолог, специалист по России Дмитрий Саймс. Его комментарии публикует «Тайм». Если Кремль сможет заключить с Тегераном договор об обогащении в России урана для медицинских целей, это сразу повысит репутацию Москвы на международной арене. Если договор не состоится, Москва поддержит санкции против Ирана. Пока американской администрации не удается наладить отношения с премьер-министром Путиным, который непосредственно контролирует государственные компании, торгующие с Ираном. Президент Обама и его команда не выполняют своих обещаний. В сентябре Обама объявил об отказе от размещения элементов американской ПРО в Польше и Чехии, а ровно через месяц вице-президент Байден подтвердил намерение США разместить в Польше ракеты «Патриот» и назвал среди приоритетов интеграцию Грузии в НАТО. В ответ Россия может возобновить замороженные поставки в Иран ракет С-300.
Работать с Россией для блокирования иранской ядерной программы будет непросто. Обама хотел, чтобы Владимир Путин поддержал кандидатуру Чикаго для проведения там Олимпийских игр. Он позвонил российскому премьеру за 2 дня до голосования и ничего не предложил взамен. В вопросе о ядерной программе Ирана такой подход слишком поздно и слишком мало может привести к тому, что американской администрации придется делать выбор, которого она очень хотела бы избежать, между ядерным Ираном и новой опасной войной в важнейшем регионе, предупреждает «Тайм».
В июне 1987 года президент США Рональд Рейган обратился к советскому лидеру Михаилу Горбачеву с призывом: «Господин Горбачев, снесите стену!» Рейган был одним из немногих оптимистов, веривших, что Берлинская стена падет в ближайшем будущем и откроет путь демократизации Восточной Европы. О роли Рейгана и Горбачева в событиях 20-летней давности пишет «Тайм». Многие считали, что именно жесткость и бескомпромиссность американского президента привели к окончанию холодной войны. По мнению автора статьи, успех Рейгана основывался на его умении убеждать, вовлекать в диалог и умело использовать дипломатию. В Горбачеве Рейган нашел партнера для переговоров.
На самом деле Берлинская стена пала сама, под собственной тяжестью. В своей речи у Бранденбургских ворот Рейган призвал Горбачева сделать символический жест – снести стену. Поступок Горбачева стал началом либерализации Восточной Европы и его величайшим личным достижением. В этой драме он был главным героем, а Рейган – актером второго плана. Тем не менее, заслуги Рейгана в деле окончания Холодной войны очевидны и стоят в одном ряду с крупнейшими достижениями президентов США. Величайшим даром Рейгана была способность четко сознавать реалии настоящего и оптимистично смотреть в будущее. Он чувствовал, когда риск может принести успех. Президент США Барак Обама должен извлечь уроки из наследия Рейгана при решении стоящих перед Америкой задач, считает «Тайм».
В 2007 году французская фирма «Рено» приобрела 25% акций российского «АвтоВАЗа», пишет «Ньюсвик». Французов не смутило ни устаревшее оборудование советского времени, ни то, что 100 тысяч рабочих компаний производили всего 130 тысяч машин в год. Сегодня уровень продаж рухнул в результате экономического кризиса, и российский премьер Владимир Путин предложил «Рено» увеличить свой капитал в «АвтоВАЗе», предупредив, что иначе доля французской компании может быть размыта. Он также заявил, что хочет обойтись минимальным сокращением рабочей силы.
Проект «Лада» – испытание на прочность желания Путина играть по международным рыночным законам. «АвтоВАЗ» – одна из немногих российских компаний, где иностранный инвестор приобрел большую долю в капитале, чтобы провести значительные перемены. Теперь Кремль должен решить, помочь «Рено» добиться успеха, пусть ценой увольнения половины рабочих, или продолжать закачивать деньги в дряхлую отрасль, только чтобы не потерять рабочие места, заключает «Тайм».
45-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Мир простился с философом и антропологом Клодом Леви-Строссом. Ученому было 100 лет. Леви-Стросс – автор множества научных и философских работ. Он считается создателем школы структурализма в этнологии. Слово парижскому корреспонденту «Свободы» Семену Мирскому.
Смерть человека, дожившего до 100 лет, это, разумеется, не трагедия. Но коль скоро покойного звали Клод Леви-Стросс, то множество людей, причем не только антропологов и этнологов, чувствуют себя сегодня осиротевшими. Таков лейтмотив. Слова, которыми Франция и весь мир прощаются с человеком, которого чаще всего называют последним гигантом, последним великим ученым, жившим среди нас. Что же сделал на своем веку Клод Леви-Стросс, создатель современной антропологии, человек, знавший все об исторических истоках застольных ритуалов, об архаическом мышлении, о природе мифов, создавший типологию так называемых холодных и горячих культур, давший мощные импульсы современной лингвистике. Его, написанная совместно с Романом Якобсоном, статья о стихотворении Бодлера «Кошки» остается, как говорят французы, моделью жанра. Ибо в этой небольшой работе два гения показали, что уходящая от всякого определения категория красоты имеет свою собственную структуру и собственную логику. Оставил он нам и книгу «Печальные тропики», его самое заметное произведение, которую не забудет никто, хоть раз взявший эту книгу в руки. «Печальные тропики» – это не только исследование о жизни архаических, так называемых примитивных племен, но и прекрасный образец литературного текста, написанное с размахом и юмором, чего стоит одно признание автора – «Я терпеть не могу путешествия». Среди бесчисленных откликов памяти Клода Леви-Стросса, включая всю политическую и научную элиту Франции, особенно хочу отметить то, что сказала его преемница на кафедре антропологии Коллеж де Франс профессор Франсуаза Ритье, бывшая в 50-е годы его студенткой. Ее слова об учителе неожиданны и поэтому особо врезаются в память. «Когда он смотрел на вас, вам казалось, что на вас смотрит слон, взглядом внимательным, всезнающим и видящим вас насквозь». И так, как говорится в таких случаях, «прощай, учитель». Человек, на примере своей жизни, продолжительностью в 100 лет, показавший, что жизнь людей, племен, обществ и народов вещь увлекательная и волнующая, достойная самого пристального внимания изучения. Одним словом, это называется гуманизм. Вот так мы попрощались с доброй и вечной памяти Клодом Леви-Стросом.
Семен Мирский из Парижа. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сегодня исполнилось 130 лет со дня рождения Льва Троцкого. К этой дате в Петербургском музее политической истории открылась выставка «Лев революции», рассказывает Татьяна Вольская.
Выставка крошечная, вся вмещается в маленьком зале, но полтора десятка стендов и витрин насыщены такой страстью, что среди них даже как-то трудно дышать. Вот голое красное волосатое чудище, на груди цепочка, вместо креста пятиконечная звезда перекинула ногу, лапу через стену Кремля. Карикатурно увеличены семитские черты лица Троцкого Бронштейна. Это белогвардейский черносотенный плакат. Рядом другой, где Троцкий тоже гигантское чудище, у ног которого ставят к стенке, надо полагать, русских богатырей. Только они очень маленькие и связанные. А рядом плакаты красных. Там тот же Лев Давидович в виде Георгия Победоносца на белом коне прободает копье гнусного змея, естественно, белогвардейского. Само существование этих плакатов и брошюр Троцкого, и фотографий, и писем уже чудо, поскольку при Сталине всякое упоминание о его злейшем враге методично истреблялось отовсюду, не исключая Музея политической истории. Осталось лишь то, что представляло Троцкого в смешном и гадком виде, разоблачительные статьи или плакаты, где разъяренный рабочий хватает Троцкого за шиворот, не давая совершить страшных терактов. Ну и, конечно, фотографии митингов, где народ гневно обличает троцкистов. Так что большая часть экспозиции поступила из частных архивов и рассекреченного спецхрана. А вот письма, их история вообще детективная, говорит куратор выставки Сергей Спиридонов.
Троцкий, будучи в Константинополе, начал переписку вот с Караедовым, своим сторонником, сотрудником советского полпредства ОСЛО. Караедов умер в 32-м году, и его архив попал в руки сотрудников ОГПУ. Все это было опечатано. Что было дальше с этими письмами, мы не знаем. Обнаружены они были агентством журналистских расследований у одного из ветеранов органов безопасности ДУМа. Потом, когда мы стали дальше смотреть в фондах, оказалось, что не все уничтожили. Вот, например, открытка «Петербургский совет». До войны было их сотни открыток и фотографий Петербургского совета. Осталась одна, вот с Троцким. Мы стали смотреть библиотеку нашу. Оказалось, что вот ее-то не очень сильно шерстили. Нашлись некоторые брошюры, статьи, фотографии.
Среди ранее секретных архивных документов черновик статьи в «Правде» об убийстве Троцкого справкой Сталина. Есть гравюра памяти Троцкого. Ее автор – мексиканский художник Владимир Кибальчич, потомок революционера Кибальчича, между прочим. Но у меня перед глазами стоит платок. Такие вручались делегатам первого учительского съезда в 25-м году. Там посередине Ленин, а по углам Маркс, Энгельс, Калинин и... В четвертом углу вырезана круглая дыра и аккуратно подрублены края, чтобы не махрились. Ах, как испугалась, видно, та учительница, когда пошли процессы над троцкистами, что у нее дома крамола, портрет врага народа Троцкого. Быть может, это лучший памятник эпохи, который мне вообще доводилось видеть. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио «Свобода. Итоги недели». Объявленная Яндексом ликвидация рейтинга популярных записей в блогах и арест участника гротескного перформанса в Киеве. Тема рубрики «Сетевые разговоры». Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Закрывают топ Яндекса. Рейтинг, куда попадали и пока что попадают наиболее популярные записи в русскоязычной блогосфере. Закрывают без объявления войны, явочным порядком, к декабрю. Инициаторы ликвидации – руководители, собственно, Яндекса. Объясняют решение тем, что с интернет-роботами, поднимающими записи в заветный топ, сотрудники сервиса как-то бороться научились. А вот с теми, кто обеспечивает их этих записей, тут цитата, «социальную накрутку», сделать ничего не смогли. За борьбу с роботами, конечно, спасибо. Социальная накрутка, однако, надо объяснить поподробнее. Дело в том, что топом Яндекса пользуются журналисты. Не пользователи живого журнала, а работники печатных и электронных СМИ со шкурным эгоистическим интересом. В топе Яндекса нет-нет и появится какой-нибудь сюжет из тех, которые блогеры сочли достойным внимания и ссылок в своих сетевых дневниках. Так было с историей о голодовке актеров Нижегородского ТЮЗа, с кампанией против постройки в Петербурге 400-метрового небоскреба «Газпрома», со стариками, умиравшими в доме престарелых в псковском селе Ям. Последняя история закончилась вмешательством властей буквально полторы недели назад. И обо всем этом журналисты первоначально узнавали из топа Яндекса, благодаря социальной, как ее теперь называют, «накрутке». Неудивительно, что несколько записей с требованием «руки прочь от топ Яндекса» на минувшей неделе заняли свое место именно в топе популярных записей Яндекса. Еще менее удивительно, что в блогах пошла ответная волна. Наиболее яркое ее воплощение в следующем постинге.
Вот стонут блогеры о том, что подлый Яндекс закрывает топ, что негде будет блогеру узнать всю правду, и что кровавый режим в очередной раз своей заскорузлой рукой сжимает цыплячье горлышко свободы во всемирной сети интернет. И это подло, подло, подло. Понятно, что память у блогера где-то байтов на 8, и он не помнит, что еще несколько лет назад этой неведомой зверушки под названием топ Яндекса вообще в природе не было, и ничего, прекрасненько без нее обходились. Ну да ладно. А отчего блогерство не так печально? От того, что в реальной жизни занимается блогер деятельностью скучной, а главное бессмысленной. Хотя, конечно, он человек успешный и состоявшийся, кто спорит. И единственный свет в окошке для него – это его работа в блогах и социальных сетях. И ничего, что сам блогер ничего толкового написать не может. Он всегда может дать ссылку, и важная запись обязательно пойдет в топ Яндекса. Люди узнают, и власти больше не смогут скрывать. А значит, все не зря. И лишать блогера этого смысла и этой надежды бесконечно жестоко. Проклинаю вас, гнусные, меркантильные, присмыкающиеся перед Кремлем бездарные менеджеры Яндекса, за все невыплаканные слезы блогеров, за растоптанные прекрасные порывы небольшой блогерской души, за закрытую от людей правду, проклинаю.
Данное мнение важно еще и потому, что высказал его Зафар Хашимов, в ЖЖ известный под ником Чуркан. В прошлом году Зафар представительствовал в наблюдательном совете «Живого журнала», органе малопонятном, но выборном. Туда Хашимов был делегирован большинством проголосовавших блогеров. Хашимов – человек язвительный, жесткий. Блоги ненавидит давно, как всякий популярный блогер. Наверное, поэтому именно ему удалось выразить то, что кажется весьма очевидным. В конце концов, если не будет такого рейтинга на Яндексе, значит, он будет где-нибудь еще. Спрос-то есть, а интернет не обманешь. Из историй, не связанных со внутрисетевыми реалиями, наибольшую популярность блогов на минувшей неделе снискало совсем уж экзотическое дело. В Киеве популярный блогер Александр Володарский, он же пользователь ЖЖ Шиитман, вместе со спутницей пришел на площадь перед Верховной Радой. Затем оба разделись догола, при том, что в Киеве тоже не май месяц, и прямо на брусчатке стали имитировать активную фазу грехопадения. На глазах у прохожих и специально приглашенных фотокорреспондентов. Но то ли фаза затянулась, то ли еще почему. В общем, все закончилось отнюдь не идиллично. Дама успела убежать, а вот Володарского, как принято говорить в таких случаях, повязали. Следует отметить, что акция Володарского и его спутницы была направлена против Украинской национальной экспертной комиссии по вопросам общественной морали. Комиссия по морали – это государственная организация, которая лезет буквально во все, что ей кажется аморальным. Например, мультсериал «Симпсоны». Или в рекламные постеры, где из обнаженной натуры максимум что-то пляжное, но отнюдь не нудистское. Однако комиссии комиссиями, а Володарскому грозит отнюдь не иллюзорная статья Украинского уголовного кодекса лет до 4. Более того, Володарский уже сидит в киевском следственном изоляторе, как если бы он попытался убить кого-нибудь, а не сымитировать нечто абсолютно противоположное смертоубийству, за что по уму либо штраф, либо аналог 15 суток. Так нет же. Особая опасность для общества. Столь жесткая мера пресечения не могла не вызвать вполне объяснимый протест среди блогеров. Среди вступившихся особенно внятно прозвучал голос Алексея Плуцера-Сарно, признанного исследователя русской обсценной лексики и одного из идеологов московской арт-группы «Война». Группа эта прошлой весной отметилась в столичном музее имени Тимирязева групповой же оргией во славу новоизбранного президента России Дмитрия Медведева, что характерно без имитаций, по-честному. Плуцер-Сарно объяснил происходящее с Володарским в своем блоге.
Вы и сами понимаете, что никакой банды хулиганов, как квалифицировала эта власть, тут нет. Никто даже в самом страшном сне не мог рассчитывать на такую бредовую реакцию власти. Заранее ни у кого адвокатов не было. Это художники, бедные люди. Стандартные последствия – это штраф. Хотя и он неадекватен. Тут же просто окончательное безумие власти. Саша Володарский квалифицирован как особо опасный для общества преступник. Меры пресечения до суда – арест и содержание в СИЗО с уголовниками. Прокурор требует максимального срока. Проблема в том, что все украинское общество возмущено этой комиссией по морали. И комиссия хочет мести и крови в ответ.
Блогеры, понятно, хотят того же. Но уже комиссии и украинской милиции. Хоть с топом Яндекса, хоть без. Я не прав.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вопрос недели. Пугает ли вас деятельность неонацистов в России? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Владимира и Кирова.
По-моему, это больше среди молодежи идет, которая не коснулась ужасы ни голода, ни холода, войны. Поэтому они считают, что и под крылышком родителей все можно. И уже они не знают, чем заняться.
Конечно. Ведь посмотрите, что делается. Чуть попозднее, так даже и в городе, здесь уже нас могут избить и все сделать. А уж если чуть потемнее кожи или что-то там, ну, говорят, кавказцы, тоже какое-то презрение. А ведь раньше не было.
Потому что молодежь решила за русскую нацию бороться. То, чтобы Россия для русских.
Сейчас вообще стало плохо, опасно. Раньше мы не знали, что такое за хулиганство.
Меня лично не пугает. А в целом, конечно, хорошего мало. Они способны на все. И самое главное, милиция, чтобы работала как положено.
Пугает, естественно. Но вообще это страшные люди, которые, в принципе, не имеют никаких представлений о том, что мир населен разными национальностями, и это нормально, потому что все мы одинаковые люди, с одинаковыми желаниями, потребностями. Поэтому я считаю, что правительство или кто-либо еще должен принять какие-то действия против неонацистов.
Безусловно. Потому что это ненормально в такой стране, как наша. Многонациональность и так далее, и так далее, и так далее. Вы же знаете, почему. Не должно ни при каких обстоятельствах.
А мы не касаемся.
Не вникаем.
Даже не вникаем.
Конечно. Я считаю, что нацизм и национализм – это большая разница. И поэтому нацизм – это уже мы проходили. И поэтому, конечно, не должно.
Да. Это ненормально, по-моему. Мы боролись с нацистами, а теперь они начинают, молодежь, такие вещи творить. Очень, очень пугает.
Пугает. Ну, потому что у нас смешанные нации. Давно уже мы с татарами перемешались, с поляками перемешались. Поэтому меня пугают такие люди.
Опрос провели Роман Михайлов и Катя Лушникова. Радио «Свобода. Итоги недели». После тяжелой болезни умер главный редактор Московского бюро нашей радиостанции Владимир Бабурин. Ему было 47 лет. 4 ноября сотни людей, коллеги, друзья, слушатели пришли проститься с Володей.
Храму Воскресения Христова в Сокольниках прощаться с Владимиром Бабуриным подходят друзья, коллеги, журналисты, слушатели «Свободы».
Последнюю передачу, которую делал Володя, и в которой я имел честь участвовать, была на даче пианиста Петрова. Он был прекрасный журналист, он был прекрасный товарищ, и он был из тех руководителей, с которыми было приятно работать.
Я очень хорошо знал его, конечно, как слушатель, но несколько раз мы встречались в редакции «Радио Свобода», и удивительно совершенно он располагал к себе. Сразу как-то очень доброжелательно, очень ласково, я бы даже сказал, сразу вспоминается, говорит «Радио Свободу», микрофона Владимир Бабурин. Это навсегда останется в памяти очень многих людей.
Володя был очень мягким, хорошим, добрым, неконфликтным человеком, но с очень жесткими принципами. И был замечательным журналистом и очень хорошим человеком. Я несколько раз был у него в студии.
У микрофона «Свободы» главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Володя Бабурин – это было новое поколение российских журналистов. Это было горбачевское поколение российских журналистов, которые закладывали основы высокого профессионального отношения, которое сейчас потеряно во многом нашими коллегами. Может, его не очень многие знали за пределами слушателей и почитателей «Радио Свобода», но в профессиональной среде мы все понимали, что Володя один из тех, кто закладывал стандарты журналистики. На этом тяжелом сейчас переломе нам его будет сильно не хватать. Нам нужно заново закладывать стандарты, и придется это делать уже без Володи физически, но памятуя о том, что Вова делал в 90-е годы.
Академик Юрий Рыжов.
Я много раз имел дело с Володей. В добрых отношениях были. Очень тонкий человек, даже ранимый.
Политолог Андрей Пиантковский.
Несмотря на разницу в возрасте, мы как-то очень быстро с ним подружились. Когда я стал сотрудничать с «Радио Свобода», это был совершенно удивительный человек, талантливый журналист, очень чуткий, тактичный, деликатный и научил меня очень многому.
Пресс-секретарь «Яблока» Евгения Делиндова. Майор.
Хороший человек, очень внимательный журналист. Потеря таких людей, таких профессионалов, которых можно по пальцам сейчас пересчитать, к сожалению, не хватает одного пальца.
Первый председатель Государственной Думы России Иван Рыбкин.
Очень жаль, что в расцвете сил, таланта уходят такие люди, как Володя Бабурин. Я его помню с первого съезда народных депутатов, совсем молодым, 30-летним. Помню его и в 91-м году в Белом доме, и помню по Чечне. Светлый, обаятельный человек, с виду хрупкий, но который имел внутреннюю пружину, внутренний стержень. Один из немногих, который говорил правду, мог и сказать человеку, который даже в большой власти и влиянии в стране, чистую правду о нем. Сказать владельцу общака, что он общак, невзирая ни на какие титулы и звания. И скорблю вместе с друзьями, сказал свои слова печали Наташе, его супруге, всей его семье, маме, у изголовья сына. О радио «Свободе» держать ориентир на таких людей.
Большой лучший друг, большой чистый человек, душой как ребенок. Очень обидно, что ушел рано, тяжело.
Прощание в храме Воскресения Христова в Сокольниках с Владимиром Бабуриным.
Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
20 корабельных пушек дали салют в честь погибших во время трагедии.
Один из группы, Алексей Гордоцкий, рассказал, как он убивал Михаила Матвеевича.
Резкий рост числа заболевших назвал угрозой национальной безопасности.
Ужасающее убийство господина Литвиненко в 2006 году было расследовано нашими независимыми прокурорами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.